Глава 15. Незваные гости. Утро выдалось прекрасным, солнечным, прозрачным и морозным до хруста. Если бы у книжника был талант художника, он бы обязательно попробовал изобразить окружающее на картине. Солнечный блик, каплю, застывшую на спящих ветках. Все вокруг сверкало в лучах восходящего солнца. Каждый камушек, каждая травинка, каждый дом. Ледяные сталактиты спускались с крыш, ледяные сталагмиты тянулись вверх. Трава, которую еще вчера пощипывали лошади, взялась колючей жесткой коркой. Свет отражался от всего этого великолепия, превращался в осколки радуг, в искры. Тим бы порадовался красоте, но им предстояло пуститься в дорогу. И если под крышей все еще можно было уверенно ходить, то снаружи, там, где вода застыла на остатках уличных тротуаров, оказалось невозможно даже стоять. Разъезжались ноги. Сибили за ночь не стало хуже. Жар еще держался, но она не скатывалась в бредовый морок. Смотрела осмысленно. Правда, от слабости едва могла поднять руку и говорила едва слышно. Бегун посмотрел на жрицу, почесал в затылке, собрал крошки и скудные объедки от вчерашнего торопливого ужина и ушел подальше от костра, в захламленную часть Верхауза. Он вернулся через четверть часа с несколькими освежеванными тушками в руках, растопил лед в котелке, попробовал на язык соль из запасов книжника и принялся колдовать над похлебкой. Когда книжник с бегуном, накормив Сибилу, завтракали, неподалеку рухнул еще один дом, и грохот его падения отозвался звоном в занавесе из сосулек, закрывавшей пролом в стене. По полу Верхауза пробежала дрожь. Воздух помутнел, сорвавшийся с перекрытий мелкой бетонной пыли. Обеспокоенные лошади зафыркали и начали сжаться друг к другу, перебирая ногами. Ребенок, пригревшийся возле дремлющей матери, проснулся и испуганно замяукал. «Надо уходить», — бегун с опаской глянул наверх. «Накроет нас, и следа не останется. На соплях все держится. Вон, смотри, одно ржавое железо торчит, бетон высыпался». «Меня уговаривать не надо», — сказал книжник. «Собираемся. Помоги мне только кэрыш поправить. Там с колесом беда». С ремонтом колеса и сборами они управились за час с небольшим. За это время температура снаружи немного поднялась. Там, где на сосульки попадали прямые солнечные лучи, вниз полетели крупные прозрачные капли, но воздух по-прежнему был сух и морозен. Сибилу и ребенка устроили сзади в повозке, сами расположились на ездовых местах. Подкованные лошади шли по льду осторожно, но уверенно, правда, со скоростью улитки. Бегун быстро сориентировался на местности, хотя все вокруг выглядело, как замерзшие водопады. Посмотрел на солнце, покрутил обмотанной тряпками головой и без колебаний указал рукой выбранное направление. Он не ошибся. К моменту, когда светило уже начало валиться за горизонт, Кэрэдж выбрался на подъездные пути стейшена. Сотни все еще живых нитей рейлы пересекались в этом месте, выныривая и ныряя в тоннели, протянувшиеся под тауном и за его пределами на десятки миль. Книжник с белкой в своем прошлом путешествии попали сюда по затопленным ходам старого метрополитена. Но помимо метро, в огромное здание вокзала вели десятки тоннелей, образуя настоящую паутину подземных сооружений, на которых и стоял стейшн со всеми своими ремонтными цехами, галереями и громадными залами. Тим помнил расположение основных помещений приблизительно. 5 подземных этажей с перронами, 4 надземных с магазинами, гостиницами, кинотеатрами и густая сеть переходов, вентиляционных ходов и служебных коридоров, соединяющие все здания воедино. И сердце стейшена, сам вокзал. Огромное строение с ажурной крышей, которое белка едва не развалила, подорвав несколько колонн. Но книжник вспомнил не только холод подземных вод, вонь переходов, мерцание костра в глазах Ханны и жар ее тела. Он вспомнил и юную охотницу за голубями, летящую с 50-футовой высоты, спиной вперед на бетонные плиты. Ее распахнувшиеся от ужаса глаза, открытый в последнем крике рот, и как хватали пустоту скрюченные грязные пальцы с обгрызенными ногтями. И лицо белки. Злые прищуренные глаза, сжатые в линию губы. Он называл ее убийцей, но в ту ночь на галерее она сделала спасительную грязную работу за двоих. Теперь придется выяснить, способен ли он сделать ее сам. С каждым ярдом, что проходили лошади по замерзшей земле, Стейшен становился все больше и выше, давил на пассажиров кэрриджа своей громадой. Повозка тарахтела по шпалам одной стороной, Сибилу и Бэбика потряхивала, над лошадиными боками вился легкий порог. Бегун сидел рядом с книжником, придерживая автомат на коленях, и молча шарил глазами вокруг, стараясь отыскать в развалинах снайперские гнезда. Книжник знал, что кэрридж давно держат под прицелом и ждал, пока появятся встречающие. Найти замаскированные позиции здешних смотрецов было слишком сложной задачей для его глаз. Незваных гостей могли расстрелять сразу, еще до того, как они пересекут границу владения механика. Могли расстрелять, подпустив поближе, но Стейшен был настолько силен, что мог позволить себе убивать, не торопясь. Когда до въезда под купол основного зала осталось меньше 100 ярдов, им навстречу по рельсам выкатился массивный стальной щит высотой во взрослого чела. За ним явно кто-то прятался, а кто было не разглядеть. Впрочем, книжник понимал, кто может скрываться за щитом, да и бегун тоже догадывался. Тим остановил кэрридж. Щит приближался медленно, было слышно, как постукивают колеса. Из узких прорезей бойниц на вновь прибывших смотрели автоматные дула. «Не говори лишнего», — прошептал вождь, едва шевеля уголком рта. «Никому не верь». Было тихо, только мерно дышали лошади. «Положи автомат рядом», — попросил книжник едва слышно. «И не дергайся». Он встал во весь рост и поднял руки вверх, демонстрируя пустые ладони. «Живите вечно!» — крикнул он. Его голос разнесся над замерзшей землей, нырнул под своды стейшена и отразился многократным далеким эхом. «Не стреляйте!» Щит остановился в 30 ярдах от них. Странная пара. Голос, доносившийся из-за щита, показался книжнику знакомым. «Я думал, что Олдеры — это выдумка», — продолжил голос, — «а тут целых два». «Это ты, механик?» — спросил бегун и ухмыльнулся довольно. «Живи вечно, бро! Мне это кажется, или я все-таки тебя слышу?» «Ты кто?» — отозвался голос. «Я тебя знаю?» «Я бегун, бегун из парка, ты помнишь меня?»
«Бегун?»
«Ты не бегун. Бегун мертв, да примет его беспощадный. Все, кто уехал в горячие земли, мертвы». Вождь парка содрал с головы свой странный головной убор из тряпок, подставляя облезлый череп холодному ветерку. «Я не умер, я вернулся, механик. Подойди ближе, посмотри, это я был тут вместе с Айшей. Ты помнишь Косолапого, Сиплого?» «Я тот, за кем они гнались», — вмешался книжник. Он старался говорить уверенно, как вождь говорит с вождем. Их жизни висели на волоске, и надо было быть не просто смелым, а равным. Книжник надеялся, что у него получится. «За нами погоня, и еще нам нужна помощь твоих знахарей. Здесь очень холодно, если ты не заметил. Может, поговорим внутри?» «В прошлый раз ты не спрашивал разрешения войти», — отозвался механик. «Ты вошел. Вошел вместе со своей ненормальной герлой. И это стоило мне убитых челов, ровинга с грибцами и взорванной крыши. Я никогда не вступаю в одну и ту же воду дважды. Пожалуй, мы поговорим здесь, а потом я решу, что с вами делать». Книжник бросил быстрый взгляд на бегуна и сделал малозаметный жест рукой. «Не вздумай». Он инстинктивно понимал, что давить не нужно. Давлением ничего не добьешься, не тот случай. «Кто это у вас в Ганкаре?» — спросил механик. «Мне не видно». Механик врал. Он прекрасно рассмотрел все из укрытия, иначе бы его ноги тут не было. Он не был трусом, но осторожность никогда не повредит. «Жрица беспощадного», — ответил бегун. «И ее бэбик. Он родился вчера. Поэтому нам и нужны знахарки». «Двое олдеров из парка и жрица из Сити. Подозрительная компания. Никогда такой не видел. И что здесь ищет жрица из Сити?» «В Сити большая война. Воины из Тауна вырезали всех ее сестер». Бегун поморщился и снова нахлобучил на макушку свою челму из тряпок разной степени чистоты. Уж очень обжигал открытую кожу северный ветер. «Вообще, они всех там вырезали. И сестер, и братьев. Всех». «Всех?» — — удивился механик. «Пусть будет милостив беспощадный. Какое несчастье!» «Живых мы не видали», — пояснил книжник. «Вот кроме нее». Он кивнул головой на Сибилу, молча наблюдавшую за переговорами из своего мехового гнезда. «А мертвых видали много. Там теперь одни мертвые, механик. Сити — город мертвецов». Тот некоторое время молчал, наверное, обдумывал услышанное. «Дурная весть», — сказал он наконец. «Мне никогда не нравились жрицы, но мне жаль, что так случилось. Да примет их беспощадный». «Мы помогли ей спастись от резни, но теперь за нами гонится чело из Тауна», — продолжил бегун. «Если догонят, то убьют. Нам нужна помощь Стейшена. Твоя помощь, механик». «Стейшен не будет воевать с Тауном», — отчеканил механик. «Никогда». Теперь вождь Стейшена говорил резко, тоном, не допускающим возражений. «Мы не станем драться с соседями Парковой. Всосал?» «Мы и не просим за нас воевать», — смиренно продолжил книжник, не обращая внимания ни на тон, ни на оскорбление. «В конце концов, это он пришел без приглашения в чужой дом и просит о помощи. Не до жиру. Можно и прогнуться, если это даст результат. Мы просим просто приютить нас на несколько дней и помочь последней жрице Сити встать на ноги после родов. Мы готовы заплатить за гостеприимство, и у нас есть чем заплатить». Щит внезапно разделился на две части и распахнулся, как двустворчатая дверь. Во время своего прошлого пребывания в Стейшене книжник видел механика только издалека, через монокуляр белки, и слышал его голос. Теперь же они смотрели друг на друга с расстояния в два десятка шагов. Для близорукого книжника это было далековато, черты лица вождя Стейшена расплывались, но это, несомненно, был тот самый чел, которого он видел тогда. Он выглядел молодо, гладколицый, отъевшийся, как осенняя мышь. Пухлые щеки в сочетании с удивленно приподнятыми рыжими бровками создавали иллюзию добродушия, и, глядя на него, было трудно представить, что этот чел — наводящий на всех ужас хозяин здешних мест. Но под рыжими бровками располагались черные на выкате глаза, и именно глаза выдавали механика с головой. Никакого добродушия, никакого милосердия. В автоматных стволах было больше души, чем в его взгляде. Глядя на него, хотелось стрелять на поражение или бежать. Вот только не факт, что получилось бы убежать или успеть выстрелить. Не то чтобы он наводил своим присутствием ужас на окружающих, но желание обнять и породниться точно не вызывал. Вождь был из тех, кто одним своим присутствием возбуждал в окружающих острое чувство дискомфорта. «Живи вечно, механик!» — приветствовал его Тим. «И что такого у тебя есть, Олдер, чего нет у нас?» — спросил механик, не скрывая издевки. «Что ты можешь предложить в оплату?» «То же, что предлагала тебе Айша». Книжник улыбнулся как можно радушнее, получилось широко, но не искренне, и показал вождю Стейшена шприц-тубу с антидотом. «Знаешь, что это такое?» — спросил он. «Догадываюсь», — механик пожевал губами в задумчивости и неожиданно спросил. «А где Айша?» «Мертва, давно мертва». «Ты убил ее?» — Тим кивнул. «В принципе, он не врал. Если не вдаваться в подробности, то Айша была на его совести, и не только Айша». «Это лекарство, о котором она говорила. Смерть беспощадного?» «Да, механик. Я не хочу зла ни тебе, ни твоему племени. Я предлагаю твоему народу мир». Механик оскалился, мгновенно потеряв напускное ленивое добродушие.
«Зачем мне мир с тобой, Олдер?» — прорычал он, показывая неровный чистокол гниловатых зубов. «Зачем мне мир на твоих условиях? Стоит мне захотеть, и я заберу у тебя эту штуку, а ты...» «Ты просто сдохнешь первым!»
«Держи!» — книжник кинул шприц-тубу в сторону собеседника. Шприц не долетел до механика совсем чуть-чуть, упал на бетонную шпалу и скатился на гравий, к его ногам. «Это все, что у меня с собой. И если мы не договоримся, то на этом все и закончится». Взгляд вождя стал совсем нехорошим. Тут бы Тиму полагалось испугаться, но он почему-то совсем перестал бояться. «Я давно должен был сдохнуть, механик», — сказал он с веселой злостью, не отводя взгляда от горящих ненавистью глаз вождя. «Но все еще не сдох, хотя беспощадный меня заждался. Ты волен меня убить.
и все останется, как было. Договорись со мной, и все изменится. Для всех нас все изменится, понимаешь? Интересен тебе такой поворот событий?»
Казалось, что вождь сейчас выпустит из ноздрей пар или струи пламени, чтобы сжечь собеседника. Или плюнет в книжника ядом, как Снейк. Он уже открыл было рот, чтобы ответить, но не успел.
«Мне интересно».
За спиной механика возник плюгавенький Тин, низкорослый, коренастый, с шапкой торчащих, словно иглы, черных жестких волос и неприятными глазами. Они были настолько прозрачны, что казались бездонными колодцами, смотрящими на Тима с лунообразной, побитой оспинами физиономии. Движениями Тин напоминал барсука, стремительного, несмотря на комплекцию. Очевидно, он прятался за створками, слушая беседу, и появился лишь тогда, когда счел нужным раскрыть свое присутствие. Этого персонажа Тим не видел никогда даже в монокуляр, но не нужно демонстрировать особую проницательность, чтобы понять, кто именно вышел на авансцену. Проводник. Второе лицо в племени Стейшена. Или первое, принимающее решение, если верить Белке, а она редко ошибалась. «Мы впустим вас», — сказал проводник, окидывая непрошенных гостей настороженным взглядом. Видно было, что решение далось ему не без труда. «Впустим, но без оружия, пешими».
«А как же лошади?»
— спросил книжник, прикидывая цену упряжки и что за нее можно дополнительно урвать.
«Какие лошади?» — насмешливо переспросил проводник. «Где тут ваши лошади? Они уже не ваши. Кончай злить меня, Парковой. Хотите получить пристанище? Выгружайтесь и ждите. Пушки с собой не брать, запрещено».
«Совсем без оружия?» — переспросил книжник.
«Нож можешь оставить себе, разрешаю». Проводник хихикнул и пренебрежительно взмахнул рукой.
«Будешь ковырять в носу? Ну так вы хотите получить защиту или не хотите?»
«Я надеюсь», — прошептал бегун, с трудом спешиваясь. Окоченевшие ноги его не держали. «Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». «Я тоже надеюсь», — таким же шепотом отозвался книжник. «Но трахни меня, беспощадный, не спрашивай, уверен ли я».